По шоссе 283 они направились на север и ехали уже 2,5 часа, когда на западе начали собираться темные облака. Гроза быстро надвигалась на них, опираясь на пелену дождя. Ник не мог слышать раскатов грома, но видел зигзаги молний, выстреливающих из облаков. Такие яркие, что после их исчезновения перед глазами оставался синий лиловый отцвет. Они приближались к окраине Ростона, где Ник намеревался повернуть на восток, по шоссе 64, когда пелена дождя под облаками исчезла, а небо застыло и приобрело странный, зловещий желтоватый оттенок. Ветер, освежающе обдувавший левую щеку, стих полностью. Ник вдруг непонятно почему занервничал, ему стало не по себе. Он не знал, что одним из немногих инстинктов, свойственных как человеку, так и низшим животным, является реакция на внезапное и резкое падение атмосферного давления. А потом Том принялся яростно дергать его за рукав. Ник повернулся к нему и, к своему изумлению, увидел, что Том бледен как полотно, а глаза его превратились в огромные летающие тарелки. «Торнадо!» — прокричал Том. «Приближается торнадо!» Ник поискал глазами воронку, но ничего не увидел. Вновь повернулся к Тому, пытаясь найти способ успокоить его. Однако Тома рядом уже не было. Он катил на велосипеде по полю справа от дороги, оставляя за собой дорожку в высокой траве. «Чёртов дурак!» — сердито подумал Ник. «Ты же сломаешь грёбаную ось!» Том спешил к амбару, который на пару силосной башни находился в четверти мили от шоссе. Туда вела проселочная дорога. Ник, по-прежнему нервничая, доехал до съезда на проселок, перенес велосипед через невысокие воротца, а потом покатил к амбару. Велосипед Тома лежал на утоптанной земляной площадке. Том даже не откинул подставку, чтобы поставить на нее велик. Ник мог бы списать это на забывчивость, если бы не видел, как Том несколько раз пользовался подставкой. «Он просто до смерти напуган», — подумал Ник. Собственная нервозность заставила его еще раз оглянуться, и он словно окаменел. Жуткая чернота приближалась с запада. Не облако, скорее черная дыра, засасывающая в себя весь свет. По форме она напоминала воронку, а высота ее, на первый взгляд, достигала 1000 футов. Вершина шириной значительно превосходила основание, которое, похоже, не касалось земли. Наверху облака отлетали от воронки, будто охваченные отвращением. На глазах Ника основание воронки коснулось земли в 3/4 мили от амбара, и длинное синее здание с крышей из гофрированного металла, то ли ангар для хранения техники, то ли склад древесины, с грохотом взорвалось. Ник, разумеется, слышать этого не мог, но почувствовал вибрацию земли и едва удержался на ногах. Здание, казалось, сложилось внутрь, словно воронка высосала из него весь воздух. В следующее мгновение металлическая крыша развалилась надвое. Обе части, вращаясь, взлетели в небо. Ник, словно зачарованный, задрав голову, наблюдал за их полетом. «Это то, что я видел в самых жутких снах», — думал он. «И это совсем не человек, хотя иногда, возможно, и похоже на человека. А на самом деле это торнадо. Невероятно огромный черный вихрь, подступающий с запада, засасывающий все, что на свою беду окажется у него на пути. Это...» В этот момент его схватили за обе руки и потащили в амбар. Оглянувшись, Ник удивился, увидев Тома Каллена. Завороженный торнадо, он напрочь забыл о своем спутнике. «Вниз!» — крикнул Том. «Быстро, быстро! Ох, родные мои, да! Торнадо! Торнадо!» И Ник наконец-то по-настоящему осознанно испугался. Вышел из сомнамбулического состояния, в котором находился. Понял, где он и с кем. И когда Том уводил его к лестнице в подвал убежища, почувствовал странную звенящую вибрацию. Пожалуй, из всех ощущений, которые он когда-либо испытывал, эта вибрация больше всего походила на звук. Напоминала зудящую боль в самом центре головы. А потом... Спускаясь по лестнице в подвал следом за Томом, он увидел зрелище, которое запомнил до конца своей жизни. Обшивочные доски амбара отрывались одна за другой и уносились в клубящийся воздух, подобно гнилым коричневым зубам, выдираемым невидимыми щипцами. Рассыпанное по полу сено поднялось, закружилось в дюжине миниатюрных воронок торнадо. Вибрация набирала и набирала силу. Том уже распахивал тяжелую деревянную дверь и толкал его в подвал. На Ника пахнуло сыростью и гнилью. В тускнеющем свете он увидел, что подвал придется делить с семейством обглоданных крысами трупов. Тут Том захлопнул дверь, и они остались в кромешной тьме. Вибрация ослабела, но не прекратилась. Паника накинула на Ника плащ и прижала к себе. Его связь с внешним миром сузилась до осязания и обоняния, но и они не успокаивали. Ник ощущал постоянную вибрацию досок под ногами. В подвале пахло смертью. Том вслепую нащупал его руку, и Ник притянул умственно отсталого парня к себе. Он чувствовал, что Том дрожит, и задался вопросом, не плачет ли тот и не пытается ли заговорить с ним. Эта мысль чуть поубавила его собственный страх, и он обнял Тома за плечи. Том ответил тем же, и оба застыли в темноте, вытянувшись в струнку, прижавшись друг к другу. Вибрация под ногами Ника все усиливалась. Казалось, дрожал даже воздух у его лица. Том еще крепче стиснул объятия, ничего не слыша и не видя, Ник ждал дальнейшего развития событий. Он подумал, что такой могла бы быть вся его жизнь, если бы Рэй Бут выдавил ему и второй глаз. Но Ник был уверен. Случись такое, он сразу пустил бы себе пулю в лоб. Потом он усомнился в правильности своих часов, настаивавших на том, что они с Томом провели в подвале убежище только 15 минут, хотя логика и говорила, что часы, раз уж они работали, не ошибаются. Никогда прежде Ник не осознавал, каким субъективным, каким пластичным может быть время. Ему казалось, что прошел час, может, даже два или три, и по мере того, как текли минуты, в нем крепло убеждение, что в подвале они с Томом не одни. Да, конечно, там лежали тела, какой-то бедолага перед смертью привел в подвал всю свою семью, в горячечном предположении, что подвал спасет их от болезни, как спасал от атмосферных катаклизмов. Но Ник имел в виду не трупы. Их он воспринимал как вещи, ничем не отличающиеся от стула, пишущей машинки или ковра. Труп — неодушевленный предмет, занимающий пространство, ничего больше. Однако Ник чувствовал присутствие другого существа, и в нем росла и росла убежденность в том, кто именно или что делит с ним этот подвал. Рядом находился темный человек, тот самый, что оживал в его снах, чей дух он учуял в черном сердце вихря. Откуда-то из угла или, возможно, расположившись позади них, темный человек наблюдал за ними и ждал. Выбрав момент, он коснется их, и они оба, что, разумеется, сойдут с ума от ужаса, ни больше, ни меньше. Он их видел. Ник не сомневался, что он их видел. Глаза темного человека видели в темноте, как глаза кошки или какого-то инопланетного существа, как в том фильме, кажется, он назывался «Хищник», да, как у той твари. Темный человек видел в части спектра, недоступной человеческому глазу, и все казалось ему замедленным и красным, будто весь мир выкупали в чане с кровью. Поначалу Ник еще мог отличать эту фантазию от реальности, но время шло, и он укреплялся в мысли, что фантазия и есть реальность. Представлял себе, что чувствует на загривке дыхание темного человека. И уже собрался метнуться к двери, чтобы распахнуть ее и взбежать по лестнице, невзирая на последствия, когда за него это сделал Том. Рука, обнимавшая плечи Ника, внезапно исчезла. В следующее мгновение дверь подвала убежища открылась, и в дверной проем хлынул поток ослепительно-белого света, заставивший Ника прикрыть рукой единственный здоровый глаз. Он увидел покачивающийся силуэт Тома Каллена, поднимающегося по ступеням, а потом последовал за ним, нащупывая путь в этой ослепляющей белизне. К тому времени, когда он поднялся наверх, его глаз уже приспособился к новым условиям. Он подумал, что свет не был таким ярким, когда они спускались в подвал, и сразу понял, почему. Самбара сорвала крышу. Даже не сорвала, а аккуратно срезала. будто скальпелем. Торнадо сработал очень чисто, не оставив на полу ни щепок, ни мусора. С сеновала свисали три потолочные балки, а со стен сорвало почти все обшивочные доски. Создавалось впечатление, будто находишься внутри собранного скелета какого-то доисторического чудовища. Том не остановился, чтобы оценить разрушение, выбежал из амбара, словно за ним гнался дьявол. Оглянулся только раз, и в его огромных глазах стоял ужас, который в другой ситуации вызвал бы смех. Ник не смог устоять перед искушением и все-таки заглянул в подвал убежища. Ступени уходили вниз, в темноту, старые, потрескавшиеся и стертые посередине. Он увидел разбросанную солому на полу и две пары рук, тянувшихся из тени. Крысы объели пальцы до костей. Если в подвале был кто-то еще, Ник его не увидел. Да и не хотел видеть. Он последовал за Томом. Том, дрожа всем телом, стоял у велосипеда. Ника на мгновение позабавила прихотливая избирательность торнадо. Воронка всосала в себя большую часть амбара, но побрезговала их велосипедами. И тут он заметил, что Том плачет. Ник подошел к нему, обнял за плечи. Том, широко раскрыв глаза, смотрел на просевшие ворота амбара. Ник сложил большой и указательный пальцы в кольцо. Глаза Тома скользнули по кольцу, но, вопреки надеждам Ника, он не улыбнулся. Он вновь уставился на амбар. И Нику совершенно не нравился его пустой, оцепенелый взгляд. «Там кто-то был!» — резко бросил Том. Ник улыбнулся сам, но улыбка получилась вымученной. Он не знал, как она выглядит со стороны, однако чувствовал, что не очень. Указал на Тома, на себя, потом разрезал воздух рукой, словно подводя черту. «Нет», — возразил Том, — «не только мы, кто-то еще, кто-то, кто вышел из смерча». Ник пожал плечами. «Теперь мы можем ехать, пожалуйста». Ник кивнул. Они покатили велосипеды к шоссе, воспользовавшись полосой выдернутой травы и взрытой земли, которую оставил после себя торнадо. Он прошелся по западной окраине Ростона, пересек федеральное шоссе 283, продвигаясь с запада на восток, ломая ограждения и обрывая провода, обогнул амбар слева от них, зато силой ударил по дому, который стоял раньше, перед амбаром. В 400 ярдах от шоссе проложенная в поле полоса резко обрывалась. Теперь облака уже начали рассеиваться, хотя дождь продолжал идти, легкий и освежающий, и беззаботно пели птицы. Ник наблюдал, как напрягались могучие мышцы Тома, когда он переносил велосипед через скрученное ограждение у обочины шоссе. «Этот парень спас мне жизнь», — подумал он. «До этого дня я никогда в жизни не видел смерча. Если бы я оставил его в Мэе, как поначалу собирался сделать, то сейчас лежал бы мертвым бревном». Он перенес велосипед через ограждение, хлопнул Тома по плечу и улыбнулся ему. «Мы должны найти кого-то еще, подумал Ник, — «чтобы я смог поблагодарить его и сказать ему мое имя. Он даже не знает, как меня зовут, потому что не умеет читать». Какое-то время он постоял, пораженный этим открытием, а потом они сели на велосипеды и поехали дальше. На ночь они остановились на левой половине поля ростонских малышей, выступавших в малой лиге. Вечер выдался звездным и безоблачным. Ник заснул быстро, и ему ничего не снилось. Проснулся на заре, думая, как же это хорошо, когда рядом вновь кто-то есть, и насколько от этого все меняется. В Небраске действительно был округ-полк. Поначалу его это поразило, но ведь последние несколько лет он провел в пути. Должно быть, кто-то из собеседников Ника упомянул округ-полк, а может, раньше жил в округе-полк, но в его памяти этот разговор не сохранился. Нашел Ник на карте шоссе 30, однако все-таки не мог поверить, во всяком случае ранним утром солнечного дня, что они действительно отыщут старую негритянку, которая сидит на крыльце посреди кукурузного поля и поет псалмы, аккомпанируя себе на гитаре. Ник не верил в предчувствия и видения, но полагал, что нужно куда-то идти, искать людей. В каком-то смысле он разделял стремление Фрэнни Голдсмит и Стью Редмана к объединению. А до тех пор все оставалось чуждым и лишенным должного порядка. И везде таилась опасность. Пусть скрытая от глаз, она чувствовалась, как присутствие темного человека в подвале. Опасность была везде. В домах, за следующим поворотом дороги, под легковушками и грузовиками на шоссе. И если сегодня они избежали встречи с ней, она по-прежнему поджидала их в отрывном календаре, отделенная двумя или тремя листочками. «Опасность», — казалось, шептала каждая клеточка его тела, — «аварийный мост, 40 миль плохой дороги, мы не несем ответственность за тех, кто продолжит путь в этом направлении». Отчасти причину следовало искать в огромном, выбивающем из колеи психологическом шоке, вызванном пустынным пространством. Находясь в Шою, Ник практически его не испытывал. Пустынность Шоя значения не имела, по крайней мере, особого значения, поскольку сам Шойо являлся песчинкой на бескрайнем пляже. Но когда ты катил по шоссе, возникало ощущение... Ник вспомнил фильм Уолта Диснея о природе, который видел в детстве. Тюльпан заполнял весь экран, один тюльпан, такой красивый, что захватывало дух, а потом камера отъезжала с быстротой, вызывающей головокружение, и ты видел целое поле таких же тюльпанов. Этот прием бил в самое сердце, создавал полную информационную перегрузку, из-за которой перегорал предохранитель какой-то внутренней цепи, отсекая информационный поток. Человек подобного выдержать не мог. Аналогичным образом действовало на Ника и это путешествие. В Шойо не осталось ни души, но он к этому худо-бедно приспособился. Однако и в Макнабе не осталось ни души. И в Тексаркане, и в Спенсервилле, а Ардмор выгорел дотла. Пока он ехал на север по шоссе 81, ему встречались только олени. Дважды попадались на глаза признаки того, что в живых остались и другие люди, относительно свежий костер и останки застреленного и освежеванного оленя. Однако самих людей Ник не видел. И этого было достаточно, чтобы свести человека с ума, потому что медленно, но верно приходило осознание случившегося. Речь шла не просто о Шойо или о Макнабе или о Тексаркане. Вся Америка превратилась в небрежно брошенную жестянку, на дне которой перекатывались несколько забытых горошин. А ведь за пределами Америки лежал целый мир. Но от этой мысли Нику стало так тошно, что он выбросил ее из головы. И склонился над атласом. Возможно, продолжив путь, они превратятся в снежный ком, катящийся вниз по склону, увеличивающийся в размерах. Если повезет, по пути в Небраску к их маленькой команде присоединится еще несколько человек, или они к ним присоединятся. А после Небраски, полагал Ник, они отправятся куда-то еще. Все это напоминало поход бесконечной цели. Ни тебе чаши Грааля, ни меча в камне. «Мы двинемся на северо-восток. Прямиком в Канзас», — думал Ник. «Шоссе 35 приведет их к другому участку шоссе 81». И по нему они смогут добраться до Суитхолма, штат Небраска, где шоссе 81 под прямым углом пересекало шоссе 92, а шоссе 30 являлось гипотенузой этого прямоугольного треугольника, и где-то в нем лежала приснившаяся ему страна. Думая об этом, Ник ощутил трепет. Краем глаза он уловил какое-то движение, поднял голову. Том сидел и обоими кулаками тер глаза. Нижняя половина его лица, казалось, исчезла в огромном зевке. Ник улыбнулся Тому и получил улыбку в ответ. «Сегодня поедем дальше?» — спросил Том, и Ник кивнул. «Ух ты, как хорошо! Мне нравится ехать на моем велике. Родные мои, да. Надеюсь, мы никогда не остановимся». Убирая атлас, Ник подумал, а кто знает, возможно, твое желание исполнится. Тем утром они повернули на восток, и на ленче остановились на перекрестке неподалеку от границы Канзаса и Оклахомы. День этот, 7 июля, выдался жарким. Незадолго до привала Том, как обычно, резко остановил велосипед. Он смотрел на щит-указатель, закрепленный на бетонной стойке, наполовину ушедший в мягкую обочину. Никто же взглянул на щит. Прочитал: «Вы покидаете округ Харпер, штат Оклахома. Вы въезжаете в округ Вудс, штат Оклахома». «Я могу это прочитать», — заявил Том. И если бы Ник мог слышать, его бы отчасти позабавил, отчасти тронул пронзительный голос Тома, декламирующего: «Вы покидаете округ Харпер штата Оклахома. Вы въезжаете в округ Вудс штата Оклахома». Том повернулся к Нику. «Знаешь что, мистер?» Ник покачал головой. «Я никогда в жизни не выезжал из округа Харпер, родные мои. Нет, только не Том Каллен. Но однажды мой папа привез меня сюда и показал этот щит. Сказал, что если когда-нибудь поймает меня по другую сторону щита, то сдерет с меня кожу. Я очень надеюсь, что он не поймает нас в округе Вудс. Или поймает?» Ник энергично покачал головой. «Канзас-Сити в округе Вудс?» Ник вновь покачал головой. «Но мы заедем в округ Вудс до того, как поедем куда-нибудь еще, так?» Ник кивнул. Глаза Тома блеснули. «Это мир?» Ник не понял, нахмурился, вскинул брови, пожал плечами. «Мир — это место, вот я про что!» — пояснил Том. «Мы едем в мир, мистер?» Он замялся, а потом со всей серьезностью спросил. «Вудс, так можно назвать мир?» Ник медленно кивнул. «Ладно». Том еще несколько секунд смотрел на щит-указатель, потом вытер правый глаз, из которого выкатилась одна слезинка. Оседлал велосипед. «Ладно, поехали!» И молча пересек границу между округами. Ник последовал за ним. Они въехали в Канзас прямо перед тем, как стало слишком темно, чтобы продолжать путь. После ужина Том надулся и выглядел усталым. Он хотел поиграть в гараж, хотел посмотреть телек. Не испытывал ни малейшего желания ехать дальше, его зад болел от слишком долгого контакта с сиденьем. Том не понимал, что такое граница между штатами, и, в отличие от Ника, не испытал прилива бодрости, когда они миновали еще один щит-указатель с надписью «Вы въезжаете в Канзас». К тому времени сумерки настолько сгустились, что белые буквы, казалось, плавали в нескольких дюймах от коричневого фона, словно призраки. Отъехав на четверть мили от границы штата, они остановились на ночлег под водопроводной башней на высоких стальных опорах, совсем как у машин марсиан Герберта Уэллса. Том заснул, едва успев залезть в спальник. Ник какое-то время сидел, наблюдая за появляющимися звездами. Их окружала совершенно темная и для них абсолютно бесшумная земля. Когда же он сам собрался залезть в мешок, на ближайшую изгородь уселась ворона и вроде бы принялась изучать его. Ее маленькие черные глазки, казалось, обрамляли кровавое полукружие, отражение раздутой оранжевой луны, молчаливо поднявшейся над горизонтом. Что-то в вороне Нику не понравилось. Она определенно его нервировала. Он нашел комок земли и запустил в птицу. Та взмахнула крыльями, бросила на Ника, как ему показалось, злобный взгляд и улетела в темноту. В эту ночь ему приснился человек без лица, стоящий на высокой крыше с простертыми на восток руками, а потом из кукурузы, выше его ростом, донеслась музыка. Только на этот раз он знал, что это музыка, и знал, что это гитара. Ник проснулся перед зарей с переполненным мочевым пузырем и словами, отдающимися в ушах. «Матушка Абагейл, так меня здесь называют. Приходи в любое время».